он немножко пыжился, но показался Сварогу в общем неплохим парнем. Просто чересчур уж старался произвести впечатление. Сварог с удовольствием подразнил бы его, но не стал лезть на рожон. Позарез необходимы были знания. И он сказал: «Я надеюсь, когда-нибудь мы с вами долго и серьезно будем беседовать о превосходстве научно-технического прогресса над живыми анахронизмами. Но сейчас мне бы хотелось...» «Понимаю. Прошу. Для начала я вам покажу, ну, хотя бы хранилище Апейрона. А по дороге начну рассказывать, если вы ничего не имеете против».
«Наоборот», — сказал Сварог, — «и крайне буду признателен, если вы не забудете, что я совершеннейший невежда».
«Постараюсь. Если увлекусь и погружусь в дебри, не стесняйтесь переспрашивать», — благосклонно кивнул магистр. «А вот магия, волшебство, колдовство — лишь определенные проявления определенных законов природы, потому что во Вселенной нет ничего, что не подчинялось бы законам природы. Другое дело, что законы эти крайне многочисленны, по-разному проявляют себя и требуют разных затрат, разных видов энергии. И не имеют ничего общего с так называемой мистикой. То, что серебро для вампира смертельно опасно, не мистика, а результат особого рода взаимодействия ионов, биополей, молекулярных реакций и тому подобного. Когда человек произносит заклинание, выстраивая в определенном порядке буквы и слова, в его мозгу происходят определенные изменения. Слова и буквы еще и комбинации энергетическо-полевых структур, оказывающих соответствующее влияние на другие энергетически-полевые структуры. Дикарю с островов может показаться, что решающее значение имеет само слово, потому что он представления не имеет, какие процессы стоят за каждым произнесенным словом — физические, биохимические, квантовые, гравитационные, иные. Ничего этого маги прошлого не знали и не понимали. Они, подобно знахарям, на вкус пробующим целебные и ядовитые травы, вслепую, крохотными шажками овладевали знаниями, научного механизма которых не в силах были постигнуть. Конечно, они добились определенных успехов, но выше своего предела подняться не могли. Пример. Какой-нибудь колдун прошлого потратил полжизни, методом проб и ошибок мог на старость лет отыскать заклятие, способное, ну, скажем, стряхивать с деревьев спелые вишни. Наши компьютеры и аналитические машины проделают эту работу за считанные минуты.
«Великолепно», — сказал Сварог. «А если мне, например, потребуется отыскать такое слово, чтобы с каждого, кто без спроса войдет ко мне в комнату, падали штаны?»
«Если такое заклинание не будет противоречить законам природы, машины его для вас подберут столь же быстро. Все упирается в степень сложности. Если мы возьмем так называемого великого мастера или дьявола, это не более чем явление природы, правда, обладающее разумом и определенной злокозненной мощью. Сегодня мы еще не в состоянии посадить его в клетку и показывать экскурсантам. Но все, повторяю, упирается в степень сложности. Рано или поздно
мы решим и эту сугубо научную проблему.
— Даже так? — сказал Сварог.
— А Богу у вас клеточка в таблице отведена?
— Ну, что вы! Творец Вселенной — это уже по ведомству мистики. А мелкие боги, живущих на земле варваров, это всего лишь материализовавшиеся образы, овеществленные мысли формы, живущие за счет энергетической подпитки. Когда число искренно верующих падает до определенного предела, Бог дематериализуется. Проверено многочисленными экспериментами.
«Лихо», — сказал Сварог.
«И строго научно, смею заверить».
«Но тени мертвых...»
«Царство теней — явление, чье существование точно так же можно объяснить с помощью научных трудов, расчетов и формул. Вас удовлетворяет такое скольжение по поверхности или хотите опуститься поглубже?»
«Не рискую пока», — сказал Сварог, всерьез опасаясь, что его могут привязать к креслу и насильно пичкать строго научными знаниями.
Он то и дело оглядывался украдкой, но не видел вокруг ничего интересного. Скучные светлые коридоры, чистые и пустые, двери, окна, лестницы. Кое-что я уловил, и этого пока достаточно.
Вы не испытываете желания серьезно учиться? Неужели собираетесь и дальше сидеть в замке, отдавшись растительному существованию?
Знаете, не нужно меня торопить и слишком многого требовать с первых минут, — сказал Сварог.
Ну что ж, теперь обещанные эффекты.
Серо-стальная дверь ушла в стену, и они оказались в огромном куполообразном замке. Занимая почти все его пространство, мягко золотился исполинский шар, добрых поллиги в диаметре. Казалось, он налит пламенем, не ярким, не ослепляющим. Нежные переливы света медленно, неспешно, широкими полосами без четких границ проплывали во всех направлениях, вспыхивали, блекли, гасли, наливались ярко. Игра золотых струй всех мыслимых оттенков, от нежно-лимонного до густо-оранжевого, напоминала немую музыку. Шар менял краски и очертания цветных пятен. Сочетание колоров, словно невиданный калейдоскоп. Он излучал тепло, завораживал, притягивал. Сварог невольно пошел вперед, не пугаясь нависающей громады, протянул руку.
«Вы ничего не почувствуете. Магнитная ловушка».
«Силовое поле», — суховатый голос магистра вернул его в холодную научную реальность. Но он еще долго стоял, не в силах оторвать взгляда от наплывавших из глубин шара золотистых волн, переливчатых потоков, водопадов, завихрений, клубящихся разливов золота.
«Что это?»
«Апейрон», — сказал магистр. «Растения живут за счет хлорофилла, перерабатывающего солнечное излучение. Животные получают необходимую для функционирования энергию за счет других биохимических реакций, опять-таки перерабатывая излучение солнца. Апейрон — это вид излучения, идущего из ядра галактики и служащего питательной средой магии. Если применить аналогию с электромагнитной индукцией, то апейрон играет роль источника тока,
замкнутого контура, а заклинание — роль введенного в этот контур проводника. Аналогия, разумеется, довольно груба и притянута за уши для вящей легкости изложения.
«Понятно», — сказал Сварог с умным видом. «Но для меня и электромагнитные индукции чересчур высокомудрая вещь. Питательная среда — вот это гораздо понятнее. Древние маги, те из них, кто был одарен соответствующими способностями, могли использовать лишь чрезвычайно слабый поток естественного излучения. Правда, ради объективности стоит заметить, что они добивались неплохих результатов. Для своего времени, конечно, — торопливо пояснил Ронтек. Наука нашла способы аккумулировать и накапливать апейрон, что вы, как должно быть, понимаете, дает фантастические возможности и позволяет удовлетворять любые потребности. Увы, существует и оборотная сторона медали. А вам это может показаться странным, но потребности обитателей замков не столь уж и высоки, и довольно примитивны.
Согласен. Рад, что вы понимаете. В сущности, они ведут столь же примитивный образ жизни, как их далекие предки, с минимальными отличиями, и потому многое остается невостребованным. Можно хоть завтра создать 1000 межпланетных кораблей, но где вы найдете экипажи для них?
«Постойте», — сказал Сварог. «Но есть же Антлан и те внизу.
Есть вещи, которым пока что не стоит учить.
Варваров?
Ну, что вы. Скажем так, людей, которых преждевременно знакомить с вершинами науки и техники. Когда-нибудь, через много поколений,
значит, копить знания и мощь ради самого накопления.
«Бывают такие неизбежные этапы», — сказал магистр, смутившись самую чуточку.
«Поймите, устоявшиеся порядки никогда не удавалось изменить без крупных потрясений. И еще древние мыслители задавались вопросом, стоит ли проблематичная цель разгула этих потрясений. Мало того, нам известен печальный опыт прошлого».
Сварог слишком мало знал, чтобы, очертя голову, бросаться в столь сложный спор. Он сказал:
«Хорошо, оставим это.
Гаудин говорил, что здесь мне впрыснут порцию необходимых познаний».
«Конечно», — с некоторой скукой в голосе отозвался магистр.
«Пойдемте. Немного истории, географии, приемы защиты от опасностей».
Сварог вышел следом за ним, оглядываясь на золотой шар с непонятной жалостью, как на посаженную в клетку птицу, которая бы порхать и петь на воле. Он ожидал чего-то необычного и чудесного, но магистр усадил его в синее металлическое кресло, ловко опустил два торчащих из спинки кольчатых гибких шланга, так что венчавшие их многогранные шары, словно бы из фиолетового стекла, оказались у самых висков Сварога. Сам уселся за пульт, не особенно и сложный.
«Так просто?» — с сомнением спросил Сварог, кося глазом влево на фиолетовый шар, от которого словно бы веяло теплом.
«Самовнушение, скорее всего. Ничего еще не включено.
Чем совершеннее техника, тем она проще.
Самое трудное — изобрести и усовершенствовать.
Все. Не шевелитесь. Итак, магические приемы защиты, краткие курсы. Заклинания от повешения хотите? На случай, если вздумаете путешествовать по грешной земле. Болтайте себе в петле хоть до будущего тысячелетия. «Давайте», — сказал Сварог. «Дышать под водой хотите?» Магистр определенно рисовался. «Давайте», — сказал Сварог. «Я не жадный, я предусмотрительный. Какие будут инструкции?» «Сидите спокойно, вот и все». «Начали». Сварог ощутил себя радиоприемником, который, вопреки конструкции, вдруг мгновенно принял все диапазоны, сколько их ни есть, лавина образов, лиц, пейзажей, карт затопила мозг. Он видел одновременно десятки улиц, домов, гор, островов, сотни голосов выкрикивали ему в уши сотни имен и названий. Сознание не выдержало дикой перегрузки, и он провалился во мрак, где не было ни зрения, ни слуха, ни вкуса, ни осязания. Придя в себя, он не ощутил никаких болезненных последствий и остался совершенно таким, каким был прежде, о чем тут же и сообщил магистру. Тот свысока улыбнулся. «Повторите-ка мне краткий курс истории Талара». Сварог, к своему изумлению, четко отбарабанил. В незапамятные времена, когда Творец поднял из покрывавшего Талар океана землю и заселил ее людьми, в неизреченной милости своей он одарил их и способностью к магии, волшебству и иным искусствам, постигаемым и достигаемым с помощью потока золотого Апейрона. Увы, люди в гордыне своей и порожденных ею пороках долгие тысячелетия увечили лик подаренной им планеты, создавая ложных богов, наполняя землю, воздух и воду сонмищами гнусных чудовищ, удовлетворяя с помощью магии самые низменные желания, пренебрегая науками и искусствами, погрязнув в невежестве. Так длилось их безрадостное бытие до тех пор, пока божьи избранники, принадлежавшие к лучшим дворянским родам Талара, прерывали порочный путь невежества и греха. Именно они, благородные Лары, проникнув в тайны науки, создали сияющие небесные обители, покончили с распространившейся на все планеты злокозненной магией, истребили ложные учения, питавшиеся кровью и человеческими жертвами, и в неустанных трудах воздвигли империю четырех миров, став ее мудрыми и милостивыми правителями. «Вот видите, — сказал магистр, — могут Авронеро награждать гражданских орденом Алого Пламени». «Нет, — сказал Сварог, — этот орден только для военных». «А Снольдерская медаль процветания?» «Это для купцов». «Какой чин следует за канцелярией советником?» «Департаментский секретарь». «Сколько островов содержит Инбер Колпта?» «На сегодняшний день 841». «Дальше можно не проверять», — с довольным видом кивнул Ронтек. «Знаете, я не удержался и снабдил вас даже большим, чем у обычного Лара, объемом знаний по географии и земному укладу жизни». Такое впечатление, что Гаудин именно этого и хотел. Вы не в претензии?
— Ничуть, — сказал Сварог.
— Послушайте, вы говорили об учебе. Но почему бы попросту не натолкать мне в голову необходимых знаний, чтобы я вышел отсюда готовым магистром?
— Готовых магистров не бывает, — усмехнулся Ронтек.
— Потому что это не будет обучением. Увы, в этой области ничто не изменилось с древних времен и, наверное, не изменится. Можно вложить человеку в память гигантские вороха справочников, географических атласов, руководств по управлению аппаратами и агрегатами. Но подлинно профессиональные знания он должен получать обычным путем, осмысливать их, впитывать, делать частью своего мозга и только после этого переходить к следующей порции. Пример. Вы сейчас знаете названия всех ветров, главных созвездий, мелей и островов. Сможете провести корабль от Инберкопта в залив Даглати в пору осенних штормов?
Сварог призадумался и смущенно пожал плечами.
«Не получается что-то. Вот видите, здесь уже нужно поработать головой. Личный опыт и выработанные долгими годами практики профессиональный нюх не программируются».
«Понятно», — сказал Сварог, встал. «Ну, мне пора, пожалуй». Не смею отнимать у вас время, всецело отданное познанию тайн природы. Ибо мы не можем ждать милости от природы. Взять их у нее — наша задача.
«Кто это сказал?» — заинтересовался магистр, пропустив мимо ушей иронию, которую не мог не распознать в голосе Сварога.
«Один ученый. То есть... Ему еще суждено сказать это через неизвестное количество тысячелетий.
Великолепный афоризм. Что ж, желаю удачи.
Сварог размашисто шагал по узкому причалу, неогражденному хотя бы символическими перилами. Но теперь он знал, в чем причина такой беспечности. Лар не может упасть на землю, даже если он сиганет вниз без парашюта. Пролетит у Арда полтора, а там его мягко подхватит и вернет назад система спасения, кое оборудованы, говоря сухим языком науки, все летающие жилые объекты. Прочие летающие объекты, служащие для перемещения по воздуху, никогда не могут упасть, как не способно рухнуть на землю облако, если только в них находится Лар. В довершение всех благодатей Лар может преспокойно прыгать с высоких башен, ибо опустится на землю мягко, как сухой лист. Его можно сбросить с горной вершины в обыкновенной бочке, и эффект а будет тот же.
К сожалению, покопавшись в новообретенных запасах памяти, Сварог так и не обнаружил ни намека на способность Лара летать самостоятельно. Конечно, и на солнце бывают пятна, жаль. Но, в общем, ему понравилось быть Ларом. Он оглянулся на здание магистериума, едва маячившие у горизонта. По совести ни здания, ни их обитателей ему не понравились, потому что они были ничуть не лучше тех, что убивают жизнь на королевские охоты и балы. Одни копят знания и мощь ради самого процесса накопления — другие не хотят ни знаний, ни прогресса. Третьи и от знаний, и от прогресса просто-напросто отсечены. Это даже не кастовое, не феодальное общество. Это гораздо хуже. Плоскости не пересекаются. Средневековый сеньор держал своих виланов на положении скота, но сам он вовсе не обладал источником знаний и чародейского могущества, откуда мог бы черпать при необходимости. И эти высоколобы, им важно одно — утолить любознательность за государственный счет. А потом получается, что атомная бомба для них — великолепная физика и не более того. И не меднолобые генералы, а высокомудрый интеллектуал настаивает, чтобы первая атомная бомба была сброшена непременно на город, чтобы эксперимент получился завершенным. А генерал это как раз и настаивает на демонстрационном взрыве где-нибудь в глуши. Но кто их слушает, если подвернулась прекрасная возможность поэкспериментировать на двуногих мышках, и ничего за это не будет? Он уловил краем глаза движение слева, за левым плечом. На фоне облаков молниеносно промелькнула узкая хищная тень. Но повернуть туда голову так и не успел. Ял словно грянулся о невидимую стену. Едва не встал на дыбы, клюнул носом, провалился вниз, в облака, пробив их насквозь. Земля внизу неслась стремительной полосой смазанного, неопределенного цвета, стремительно приближалась.